Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто подводит вот итоги информационные дня уходящего.
Работу сайта ОВД-Инфо, признанного в России иноагентом, блокировал Роскомнадзор по решению Луховицкого районного суда. В вердикте деятельность ресурса признана направленной на пропаганду терроризма и экстремизма. Помимо блокировки работы сайта, Роспотребнадзор потребовал от соцсетей удалить аккаунты некоммерческой организации.
Ты удивлялся, откуда идут сообщения других СМИ со ссылкой на информацию вот как раз ОВД-Инфо. Так вот, из соцсетей. Там они проявляют очень активную, бурную деятельность. Твиттер пока не выполнил требования Роскомнадзора и не удалил аккаунт иноагента. А посему там очень активно идут публикации, буквально, знаешь, с интенсивностью раз в 10 минут. Так вот, специально проверяла. Ну, не знаю, видимо, Твиттер хочет нарваться еще на один штраф в пару миллионов. Он уже привык.
А уже, возможно, и миллиардов, потому что Мета и Google нарвались на оборотные штрафы, не выполнив, так скажем, требования российского государства.
Вполне возможно, что и
миллиарды. Вполне возможно, что следующим будет Твиттер, да.
Да, не исключаю. Фейсбук я не проверяла, не было уже возможности. Но вот что касается Твиттера, это я прям говорю то, что видела сама. Значит, согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая также действия участников подобных организаций, также информация, размещенная на вот этом ресурсе и в аккаунтах в соцсетях организации. Буквально вот в подтверждение того, что написано в выводах суда, 22 числа мне на глаза попадалась, значит, публикация 22 числа со ссылкой именно на этот ресурс, где они возмущаются тем, что там в России прошли очередные задержания участников секты, признанной террористической, свидетелей Иеговы.
Угу. Признанные экстремистской, да, в России организации. К нашему эфиру сейчас присоединяется член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Арти» Екатерина Винокурова. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Владимировна, как вы оцениваете вот эту ситуацию, потому что в Роскомнадзоре сказали, что вы просто выполнили решение суда, суд предоставил, в общем-то, доказательства, в суд были предоставлены доказательства деятельности и нарушений, но в самом вот этом, в этой организации ОВД-Инфо, признанного иноагентом, утверждают, что, во-первых, никаких уведомлений не получали, а во-вторых, причин никаких они не знают, почему их заблокировали, ну а в-третьих, собираются обжаловать и вообще называют блокировку своего сайта актом государственной цензуры.
Ну, смотрите, мне кажется, что тут надо разбирать ситуацию сразу с нескольких сторон, да? Во-первых, действительно, давайте ему напомним, что организация «Хизб-ут-Тахрир», она признана террористической не только в России, а еще и в ряде других стран, в том числе стран, где государственной религией является ислам. То есть даже до такой степени. Что касается ситуации с Роскомнадзором, уведомлениями и так далее, надо, разумеется, разбираться, то есть, ну, было ли факт уведомления. Я надеюсь, что Роскомнадзор сможет показать, да, там, ну, какие-то доказательства этого. Потому что мы в Совете по правам человека, например, мы неоднократно обсуждали как раз, что самая характерная ситуация – это ситуация, например, когда можно так закрыть вообще любое СМИ, просто сделав атаку на комментарии, да, с тем же самым, пожалуйста, да, там, оправданием Хизбут Тахрир. И, конечно же, надо идти к сути того, что людям надо давать возможность это все удалить, ну, потому что иначе это можно делать, ну, там, просто запланировано. Вот. Что касается соцсетей, да, и того, что сейчас разрабатывается, да, так называемый закон о приземлении, а именно, чтобы основные соцсети открыли все-таки, наконец, офисы в России, да, и диалог был бы уже, ну, более прямой, чем он сейчас происходит, то я думаю, что это будет одной из важных информационных тем уже следующего года. Я, честно говоря, только поддерживаю ситуацию, в которой, наконец, у Фейсбука, там, Твиттера и так далее появится представительство в России, потому что сейчас... Ну, мы видим, во-первых, ситуации очень странной обратной цензуры, когда, помните, дошло до смешного, когда человека забанили в Facebook за, извините, что я скажу это слово, хохлома.
Причем дважды забанили.
Да, в отличие от Хизбут Тахрир, хохлома не запрещена на территории России пока что.
Я надеюсь, что так и останется. Мы все переживаем, мы озабочены этой ситуацией. Да? И выяснилось, что как-то оперативно оспорить этот сумасшедший совершенно бан и объяснить, что слово «хохлома» в России не носит оскорбительного характера, оказалось, что это просто фактически некому объяснять, как вы помните. И таких ситуаций на самом деле довольно много. И как раз я думаю, что если вот появится представительство, да, там какие-то офисы соцсети, то ситуация станет как раз более внятной, чем она есть сейчас у нас с вами.
Екатерина Владимировна, вот иноагент, организация ВД-Инфо собирается защищаться в правовом порядке, но я так понимаю, что в суд пойдут, и уверены они, что не распространяют и не оправдывают никак ни террористическую, ни экстремистскую деятельность. Есть ли шансы в судах? Вообще прецеденты сейчас пока не вспоминаются. Кому-то удалось снять с себя вот подобное клеймо и как-то разблокироваться в итоге?
Вы знаете, навскидку сейчас мне такие прецеденты неизвестны. Да, то есть, ну, я повторюсь, там, я думаю, что важно очень смотреть, да, потому как происходила сама вот эта вот процедура, да, то есть было уведомление, не был нарушен формальный порядок, да, там уведомление, требование удалить эту публикацию. Наконец, я честно скажу, я не читала эту статью, при этом меня немножко удивляют многие материалы в защиту Хизбут Тахрир, мы уже проговорили, что это организация признана террористической.
И запрещена в России.
И запрещена в России, безусловно, да. То есть, ну, безусловно, если такой вот очень странный крен, он безусловно, есть. Причина такого крена мне, честно говоря, ну, не ясна и неизвестна. Давайте так скажем.
Ну вот да, хотелось бы как бы понять логику, почему активно отрицают, хотя я говорю, вот буквально 22-го, по-моему, активно защищали членов деструктивной секты, признанной экстремистской, свидетелей Иеговы.
Ну, что касается свидетелей, то там ситуация более немножко сложная с ними, да, потому что, насколько я опять же сейчас помню, в частности, эта секта запрещает своим членам, например, переливание крови.
Вообще какое-либо медицинское обслуживание.
Да, да, и вот, ну, я сталкивалась, правда, не со свидетелями, а с религиозным радикалом определенным, когда как раз ко мне обратились тем, что умирает ребенок вот прямо сейчас, да, естественно, я напрягла там Минздрав определенного региона, и внезапно выяснилось, что Минздрав полностью в курсе ситуации, но просто ребенку требуется переливание крови, а родители из-за своих радикальных взглядов от этого отказываются, да, ну, то есть фактически они убивают собственного ребенка своим бездействием. Является ли это, ну, нормальной ситуацией, да, и я считаю, что нет, это не является нормальной ситуацией. И я, насколько понимаю, со свидетелями вот был как раз момент, что их деятельность, она является деструктивной для детей и членов этой секты.
Да, Екатерина Владимировна, благодарим за комментарии. Вас Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист RT, была с нами на прямой связи. И после небольшой паузы продолжим программу. «Жадность до тюрьмы доведет». Популярные блогеры, которые активно рекламировали финансовую пирамиду Smart Buyers, могут сесть в тюрьму за мошенничество, и стали они жертвами своих неуемных аппетитов. Занимаясь рекламой, они сэкономили на налогах и не заключили договор об оказании услуг. Этот документ снял бы с них ответственность за содержание рекламного текста, но раз договора нет, значит, они соучастники.
И им грозит до 10 лет. Базировалась вот эта пирамида в Кабардино-Балкарии, но, как потом выяснилось, что не только жители этой республики оказались втянутыми в эту пирамиду. Меня особенно так впечатлило то, что в эту пирамиду вкладывались не только рядовые граждане республики и соседних регионов, хотя там не только соседних, там много на самом деле было задействовано, но и сотрудники полиции и их жены, члены их
семьи. Мне кажется, в этом нет ничего удивительного. Ставрополье, вспоминаем, не все же там золотые унитазы вкладываются. А в открытые инвестиционные продукты это может вызвать вопросы у финмониторинга, откуда такие средства. А в пирамиду вбросил и... Ждешь золотых гор?
Так они должны были прекратить деятельность этой пирамиды. Так, на минуточку.
По-хорошему, да.
А не подливать своих денег в этот огонь.
Существуют и такие сотрудники, к сожалению.
Итак, подведем итог крушения этой пирамиды. Возбуждено в Кабардино-Балкарии 40 уголовных дел. Еще от Следственного департамента МВД России еще 54 дела возбуждены в 15 регионах страны. Предварительно причастные членами ОПГ нанесен ущерб, просто колоссальнейшая сумма, 911 миллионов 700 тысяч рублей. Впечатляет?
Ну да, неплохая пирамидка.
Да, фигурантами дела стали 20 человек. Двое сейчас находятся в федеральном розыске. Правда, не указывается, есть ли среди задержанных. Сейчас 15 человек задержанных было. Их, правда, сейчас по решению суда отпустили под домашний арест. Есть ли именно организатор, та самая Илина, фамилия ее не называется. Всего обратились по этому делу в правоохранительные органы 2860 человек. Но, к сожалению, вернуть им деньги, не всем, кому-то, может быть, и получится, но далеко не всем. По той простой причине, что таких колоссальных средств обнаружено не было. Вот у этих блогеров, да, 7, по-моему, человек, 7 девушек, инстаграм-блогерш, которые активно рекламировали эту пирамиду и покупали себе недвижимость, покупали себе машины дорогие. Вот это все сейчас, считай, их все это сейчас арестовано, все это будет реализовываться, с этого будут возвращаться средства, но это копейки. Сколько там? Это всего ничего на самом деле. А суммы вкладывались, минимальные суммы от 100 тысяч рублей. Там доходило миллионами. Народ вылезал в долги, в кредиты. Вот один из случаев, 22-летняя сельская жительница вложила 13 миллионов рублей. Казалось бы, где взяла? Собрала по соседям. Она очень надеялась, что вот за эти 13 миллионов рублей ей накапает еще 13. И она намерена была получить 36 миллионов рублей, эти 13 вернуть, сама остаться с 13 миллионами. Неплохой заработок. Но не получилось. Вовремя она эти деньги свои не изъяла. Это очень напоминает МММ. И сейчас жители этой деревни требуют от нее вернуть деньги и даже грозятся самосудом. Так, на минуточку.
Да, и напомним, что в начале 2021 года пирамида, как и все предыдущие подобные пирамиды, Smart Buyers, рухнула. К нашему эфиру присоединяется по телефону руководитель организации «Союз защиты прав потребителей и финансовых услуг», юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Владимирович, не знаю, как вам, а мне вот прям удивительно, что после того, что мы прошли со всеми этими МММ, со всеми этими Хопер, Инвест и прочими, и люди до сих пор не пуганные, до сих пор несут, причем ведь колоссальные суммы.
Это могут быть дети тех людей.
Ну, на самом деле, к сожалению, вот есть некая такая у нас, да, наверное, не только у нас в стране, комплекс Емели, когда сидит на печи, из-за тебя что-то кто-то делает, и все получается по щучьему велению. Ну, вот, мы сталкиваемся с этими с людьми, которые говорят, ну, мы вот пошли в пирамиду, потому что мы думали, что мы сейчас принесем, быстро вытащим, заработаем, а потом она рухнет. Вот достаточно такой странный психологический подход к этому, но достаточно много народу, которые считают, что они успеют заработать на пирамиде от того, как она развалится. И мы с вами прекрасно понимаем, что пирамиду создают не для того, чтобы эти деньги можно было оттуда вытащить. Вот, и несмотря на все истории, которые у нас были, начиная там, с МММ, ХАПРА там, и так далее, каждый год мы видим еще возникающие пирамиды. Я говорю, не только в нашей стране, к сожалению, это во всем мире такая ситуация. Но, вот, это тема, которая не заканчивается, она продолжается, продолжается и продолжается.
Ну да, помнится, после отсидки Мавроди переключился на индийский рынок, и у него там очень даже хорошо получилось МММ-2 реанимировать.
Ну, мы видели с вами вот крупнейшее, то, что у нас освещали американское, это тот самый Медов пирамида, когда, причем совсем не глупые люди, известные и бизнесмены, и политики, и актеры, внесли ему десятки миллионов, и, собственно говоря, никто не задумывался о том, каким образом это будет возвращаться. То есть, к сожалению, в человеческой натуре, в человеческой природе есть такая история, что хочется чего-то получить быстро и бесплатно.
Игорь Владимирович, а как вообще юридически вот эти пирамиды регистрируются? Они как
они не регистрируются, они вообще не регистрируются. Okay. В большинстве случаев нет, в большинстве случаев это совершенно такие левые юрлиц. Это, как правило, либо просто создается ООО «Ромашка», да, на которую потом вешается сверху вот эта вся история с финансовыми активами. Либо это мы сталкивались с пирамидами, которые создавались на форексном рынке, то же самое. Там было смешнее еще, потому что пирамида создавалась якобы на основании юрлица, которое существует где-то на Виргинских островах. И вот несите нам деньги, мы туда переводим, и они там для вас работают. То есть на самом деле форм и, так сказать, способов создания пирамид довольно много, но мы с вами прекрасно понимаем, что официально они не регистрируются, лицензий никаких не имеют, и граждане, в общем-то, не обращают на это внимания уже. В общем, мы устали, и регулятор об этом постоянно говорит, что смотрите на сайт Центробанка, существует ли такая финансовая организация, потому что огромное количество случаев возникает именно из-за того, что люди просто верят на слово, и когда им говорят, что они могут заработать 200% в год, у них отключается мозг, и они начинают нести деньги.
А удается возвращать вот хоть какие-то вложения?
Практически нереально, потому что схемы... Вот сейчас начинаются, поправки пошли в законодательство о том, что можно будет до суда приостанавливать счета, на которые деньги могли поступать. Вот. И, значит... Ну, как, поэтому, возможно, так сказать, какие-то будут превентивные вещи, так сказать, созданы, но пока возвращать, копейки возвращаются.
Да, спасибо за комментарии вам, Игорь Костиков, руководитель организации «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг», юрист, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Сухуми у здания парламента прошла акция оппозиции, которая закончилась беспорядками. Митинг состоялся на фоне веерных отключений электроэнергии. Они проходили в прошлые годы, но из-за активного майнинга, который стал весьма модным в Абхазии, отключения продолжаются 6-8 часов.
Но не только отключения стали причиной выхода оппозиции, не устраивает оппонентов нынешней власти. Прежде всего, ухудшение криминогенной обстановки. Причем к этому причастны, как мы помним, из ряда громких дел и сотрудники МВД, и депутаты. Третья причина. В ветеранских организациях они очень жестко отреагировали на намеки возможных многоуровневых переговоров между абхазским правительством и властями Грузии. Кроме того, есть еще одна причина – это, опять же, намеки президента на то, что пора привлекать, необходимо привлекать инвестиции в страну. И для этого необходимо разрешить россиянам приобретать недвижимость в Абхазии. Я напомню, что сейчас по законам Абхазии ни один иностранец не может официально, легально приобрести недвижимость. То есть, если там продумали уже ряд схем, то есть там кто-то договаривается с хорошими друзьями, абхазами, они оформляют на себя, а россияне этим пользуются. Кто-то получает гражданство абхазское. Одно время была очень популярна услуга «фиктивный муж». Да, было такое. Причем сами абхазы, в общем-то, они понимают, что это необходимо. У меня был опыт общения в этом году с одним из абхазов, которым я у него спросила. Вы понимаете, что чтобы пришел инвестор, он должен иметь гарантию, он должен тут что-то приобретать, да, а не так, что на честном слове. Он говорит, ну да, понимаю.
К нашему эфиру присоединяется заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Юрьевич, ну вот целый ряд проблем, которые, собственно, с 92-93 годов висят в воздухе, и не только в воздухе, но как-то вот активно это решение почему-то не прослеживается, власти регулярно меняются, а ВОЗ и ныне там.
Тут дело не только в проблемах. И проблемы висят, собственно говоря, не с 92-го года, на самом деле. Они висят с момента, во-первых, открытие Абхазии для России, то есть с начала 2000-х годов реально, и дальше с момента признания независимости Абхазии, то есть с 2008 года. Вот это сильно изменило ситуацию, и теперь делать ссылки уже на ситуацию блокады, ситуацию войны или там непризнания уже не получается. Уже Абхазия уже признанная Россией, республика, страна, вот, и надо строить собственное будущее. Собственно говоря, это и происходит, но очень медленно и осложняется тем, что данное противостояние, оно во многом основано не на идеологии сторон противостояния, а на их неприятии друг друга. То есть это давний вот этот спор, то, что было в свое время, называлось хаджимбисты, анквабисты или там багабшисты и так далее. Все это тянется с момента вот первого противостояния между сторонниками хаджимба и сторонниками тогда еще багабша. Вот, и тянется до сих пор. То есть это во многом основано на личностном факторе, на том, что нет необходимой консолидации общества. То есть, чтобы она была, необходимо привлечь, видимо, на сторону власти, вернее, во властной структуре привлечь и оппозиционных лидеров. Вот тогда, видимо, это что-то решит. А идеология здесь мало что решает, мало что влияет.
Ну вот оппозиция призывает в том числе стать более независимыми, не зависеть от средств, поступаемых, которые поступают из российского бюджета. Но возможно ли это в существующих реалиях, когда считанное число стран признали Абхазию, за счет чего это может произойти?
Это возможно только в совершенно дальней перспективе, когда в Абхазии будет действительно развиваться экономика, когда будут... Тут вопрос даже не только признания, вопрос того, что нет экономики, вот, и она очень медленно развивается. Нет вложений, нет инвестиций. А чтобы они были, нужны гарантии, совершенно правильно было сказано до этого. Вот. А чтобы были гарантии, нужна, опять же, стабильность в обществе. в стабильном сообществе нету, потому что, опять же, вопрос в том, что, например, одна группа, которая находится у власти, даст какие-то гарантии, личные гарантии, потом она сменится другой группой, и та группа уже эти гарантии дать не сможет. То есть все это должно быть как-то формализовано, а пока что все это вот на таком честном слове держится, и это очень ненадежно.
Сейчас идут переговоры между властями и оппозицией. Буквально 27-го в понедельник будет следующий раунд. Удастся о чем-то договориться?
Я сомневаюсь, что удастся о чем договориться, потому что самый лучший вариант был бы, конечно, это создание какого-то коалиционного там правительства, вот что-то такое. То есть даже не нужны какие-то новые выборы. Совершенно не нужен, конечно, новый выбор президента, потому что уже на эти грабли уже Абхазия наступала, и ничего это не решило, как мы видим. Вот. Коалиционное правительство было бы, наверное, оптимально. Но для этого нужно, чтобы кто-то ушел с своих мест, а кто-то уходить, наверное, не захочет. Вот. А это, опять же, родственники, это свои структуры, свои люди. С ними сложно расстаться.
Александр Юрьевич, спасибо за комментарий. Вам Александр Скаков, заместитель директора Института востоковедения РАН, был с нами на прямой связи. Программа «В первых рядах» на этом подошла к концу. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков, спасибо.
В первых рядах.